Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Паша Комаровский, автор канала Rational Answer. Паша, привет!
Привет всем зрителям, слушателям и тебе, Андрей.
Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я давно веду мой телеграм-канал, и обычно, когда люди со мной знакомятся, многие говорят: «О, я читал твою какую-то статью на VC или на Хабре», потому что я довольно много их пишу. И, скорее всего, если вы хоть немного следите за тем, что происходит в мире, в финансах, вы, наверное, хоть одну мою статью когда-нибудь видели, может быть, и не подозревая этого.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня я вновь хочу напомнить вам про одно из самых интересных событий этой осени для IT-руководителей. 17 октября в Москве Авито проведет собственную конференцию для IT-лидеров, тех, кто управляет разработкой, ML-командами или продуктом. Должна получиться действительно классная тусовка менеджеров. Участие бесплатное, онлайн для всех желающих, а на офлайне будет еще дополнительная модерация заявок, чтобы собрать на одной площадке именно опытных тимлидов и менеджеров. Наверняка в итоге получится честный обмен опытом, живые дискуссии и нетворкинг без лишнего шума. В программе все, что болит у руководителей. AI в управлении командами, рост и трансформация тех лидов, работа с неопределенностью, адаптация под сокращение ресурсов, менеджерская психология, различные кейсы Авито изнутри. Будет и живая демозона, и воркшопы, и большой автопати, чтобы все самое интересное не закончилось последним слайдом. Если вы в управлении, мимо проходить точно не стоит. Авито делает большую, стильную и умную конференцию, потому что сильная менеджерская культура – это действительно то, чем они по праву гордятся. Вся информация будет на лендинге конференции Авито TechCon for Leads and Managers. Переходите по ссылке и подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше интересных анонсов и контента.
С чего хотелось бы начать? Обычно я говорю про то, как вот ты пришел к той точке, где ты вот сейчас находишься. У тебя там долгая история, экономическое образование, консалтинг, аудит, вот это вот все. Почему вообще изначально ты выбрал эту сферу?
Слушай, так получилось случайно, наверное. Естественно, как любые нормальные люди, когда ты выбираешь, куда поступать, не знаю, в моем детстве так было, ты ничего вообще не отражаешь, что происходит. Это происходит случайно чаще всего. Я страшно подумать, в какой-то момент думал идти в журналистику, и если бы я туда пошел, я был бы, наверное, сейчас глубоко несчастным человеком. И хотя я в итоге дошел до этого же, и вот занимаюсь журналистикой, такой гонзо в формате блога, но делать это с финансовым образованием и бэкграундом гораздо приятнее, если честно, чем с журналистским. Мне кажется, что это просто, знаешь, такое вот было понимание, что, ну вот, экономическое образование — это прикольно. Как, знаешь, в 90-е там считалось, что юридическое образование — это классно, надо всем идти на юридический. Как, наверное, сейчас считается про айтишечку точно таким же образом. Вот это было какое-то такое наитие, помноженное на консультации с родителями. Но вышло в итоге неплохо.
Можешь ли ты вспомнить что-нибудь из своего воспитания, что вот ты понимаешь, что сейчас оставило некий след на том, как ты относишься к финансам и чему-то вот подобному?
Мне кажется, это не столько какие-то события из детства, сколько генетика, потому что это же давние дебаты, да, сколько в человеке, в его поведении от генов, сколько от воспитания в семье и сколько от среды. И я просто сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что очень много каких-то вот моих наклонностей, вещей, как я себя в жизни веду, как я отношусь к деньгам, это очень многое пересекается с тем, как там всю жизнь вела себя моя мама. И я не думаю, что это вопрос там воспитания какого-то, да, это скорее, вот мне кажется, на уровне генетики передается. То есть, когда вот тебе нравится там таблички составлять, что-то какие-то циферки туда вписывать, то, что вот знаешь, такой мягкий обсессивно-компульсивный синдром, можно, наверное, назвать, я в целом склонен там к бережливости, к подсчету денег, попытки как-то вот рационально что-то с ними распорядиться, я думаю, что это на 80% именно просто вот, ну, как бы гены, которые мне передались от мамы. Когда учился в школе, у меня там был ряд разных идей, как заработать деньги, начиная от того, что я там в какой-то момент половине класса чертил черчение, домашнее задание за деньги, и кончая тем, что я там в младшей школе рисовал на ватманах, в общем, доллары перерисовывал откуда-то, не знаю, где я нашел эту картинку, красил их в зеленый и потом пытался продавать своим одноклассникам.
Если говорить про историю после вуза. Почему ты пошел в аудит и что ты за 7 лет оттуда вынес?
Это тоже была по большей части случайность. Вообще, мне кажется, что какая-то череда совпадений, которая рулит твоей жизнью, это точно существует такое. То есть нет какой-то прям супер моей заслуги во многих вещах, которые со мной происходили. Просто так получилось, что вот вовремя кто-то мне там подсказал и так далее. Про аудит конкретно. Я вообще начал работать в банке. У меня мама и папа всю жизнь практически поработали в банках, поэтому я такой, ну, конечно, надо попробовать. И мне там не понравилось. Меня хватило на год. По корпоративному, в плане того, что вот ничего особо не происходило, было не очень интересно, я себя чувствовал не в своей тарелке. И мне в какой-то момент мои одногруппники просто сказали, что Паша, тебе просто надо вот пойти туда, в компанию там KPMG, Ernst & Young, и вот там такие же ребята, как ты, делают всякие прикольные вещи, там, молодые, интересные, это все классно, хорошие деньги можно зарабатывать. Я такой, ну ладно, окей, что, пойду попробую. Подал сразу заявление в несколько аудиторских компаний и, ну, в принципе, попал туда и дальше поработал 7,5 лет. Плюсы были основные в том, что это была международная компания, в тот момент еще, сейчас, понятно, все ушли уже, вот эти вот именно международные аудиторы, и их остатки, скажем так, они в России переименовались, просто сейчас под другими брендами работают. Но тогда это была еще вот прям часть международной структуры, и главный кайф был в том, что там были все процессы нормально выстроены, то есть ты прям знал, что с тобой будет через год, что тебе нужно делать, чтобы тебе зарплату там в полтора раза повысили. Был нормальный HR-процесс, и это было супер кайфово, потому что ты прям чувствовал, что от твоих усилий зависит, как ты дальше будешь развиваться, что с твоей карьерой будет. Поэтому пока я чувствовал этот вот рост нормальный, здоровый вверх, я даже, если честно, не думал о том, чтобы куда-то уходить. Хотя среди аудиторов, я открою такой секрет, примерно 95% минимум все терпеть не могут аудит и просто вот мечтают о том, чтобы куда-то уйти в другое место и работать меньше, а получать желательно больше. Вот я был как раз не из таких, мне нравилось в целом копаться в табличках, заниматься аудитом, вот, и только когда я почувствовал, что вот какой-то плюс-минус там потолок вырисовывается с точки зрения того, что это все мероприятие мне может дать, вот только тогда я начал думать о том, чтобы поискать что-то другое более интересное.
А если вот так, опять же, ретроспективно вспоминать, что тебе этот аудит именно дал вот сейчас, как ты себя успел назвать, гон за финансовому журналисту?
Не так много, на самом деле. Мне кажется, что я просто, ну, сильно вырос как человек за это время, то есть я когда приходил, я был реально вот совсем со скамьи учебной, такой чувачок, не очень уверенный в себе, не очень вообще понимающий, что там, как я в жизни устроюсь, не устроюсь, что со мной будет. По сути, вот мои годы, когда я формировался как личность, они, конечно, упали в значительной степени на вот эти первые 7 лет. И уходил я уже из КПМГ таким менеджером, у которого там в подчинении был ряд команд. Я уже понимал, что плюс-минус что-то в этой жизни я стою, что у меня там некоторые вещи хорошо получаются. То есть вот именно скорее какие-то моменты личностного роста, а не то, что там именно профессия аудит мне дала, да. Ну, прикольно разбираться в финансовой отчетности. То есть если ты занимаешься финансами, то базовое понимание того, как вообще работает финансовая отчетность, как работает бухгалтерский учет, это полезно, конечно. И многие мои статьи, где я там разбираю, что произошло с каким-нибудь банком, как вот было, когда Silicon Valley Bank обанкротился, или вот недавно пирамиду финансовую ICN Holding, тоже вот во всех этих вещах, когда ты расследуешь какие-то такие сложные вещи, очень классно, когда ты понимаешь, как вообще работает бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, там, из чего формируется отчет о прибылях и убытках, вот это все, это классно. И даже вот в каких-то базовых вещах, связанных с личными финансами, я как бывший аудитор, как бухгалтер, по сути, по образованию, я очень сильно кринжую, когда слышу какие-нибудь такие обывательские тейки, вот вроде того, что Роберт Киосаки внедрил в массовое сознание про то, что, дескать, ваша там квартира, в которой вы живете, это пассив. И это настолько ужасно, это настолько неправильно, что любой человек, который хоть раз вот как-то взаимодействовал с бухучетом, он как бы сразу внутренне, у него какая-то жаба начинает кривиться внутри. И я просто вот не могу себя удержать. Я каждый раз, когда это вижу в интернете, я понимаю, что это битва, в которой я не выиграю. Но я вот каждый раз, когда эту фразу читаю про то, что квартира — это пассив, я так мысленно засучиваю рукава и начинаю просто сраться, потому что иначе я не могу.
То есть правильно я понимаю, что после того, как ты уже получил, мы там забегаем, забегаем вперед, популярность в узких кругах своим каналом. Тебя звали как эксперта, когда там люди разбирались, кто в итоге у кого там украл деньги и какие банки что куда уводили. Я как раз вот помню, что я вот прям натыкался на то, где вот, а теперь, пожалуйста, у нас есть гость Павел Комаровский, который это прокомментирует. Так ли это, или это я натягиваю сову на глобус?
Я думаю, что это не сильно связано, если честно. То есть вот были моменты, где просто что-то случалось в мире, и я был один из немногих, кто мог публично, вовремя, понятным языком объяснить, что происходит. Вот, наверное, это было триггером к тому, что меня как бы там звали куда-то рассказать про это. И второй, наверное, триггер был то, что во многих этих вещах там такая очень нажористая подоплека с точки зрения того, что вот какие-нибудь две политические стороны, которые друг друга ненавидят, и они, значит, кидаются в друг друга экскрементами, и каждый изо всех сил пытается натянуть эту самую пресловутую сову на глобус, чтобы вот противную сторону заставить максимально неприятно и некрасиво выглядеть. И вот если в этот момент появляется человек, который может взвешенно и беспристрастно то же самое посмотреть, сказать вот там с объективной точки зрения, вот я считаю, что тут как бы правильные ответы такие. Это в такого рода публичных срачах ценно, поэтому если у тебя есть экспертиза и готовность быть максимально объективным, ты можешь вот в какие-то из таких интересных процессов встроиться, и людям это интересно. Но это не очень связано с твоими вот этими вот публичными credentials, то, что называется, да, что там ты бывший аудитор. Естественно, это там перечисляют, когда тебя приглашают, но это не причина, по которой тебя зовут, конечно.
Если заканчивать, да, идти по твоей карьере, то после аудита ты пошел в консалтинг. Вот можно очень простым языком для айтишников, чем именно одна работа отличается от другой?
И там это вот эти вот пресловутые крупные международные корпорации, где определенным образом принято там общаться между собой, настроены процессы и так далее. Но суть работы кардинально противоположная. То есть аудитор чем занимается? Он приходит и смотрит на прошлое, на историю. Его задача ровно единственная – это разобраться в том, насколько финансовая отчетность адекватно отражает вот то, что уже случилось. Это достаточно нудная работа в каком-то смысле, ну, что ты ни на что особо не влияешь, ты просто должен в итоге там одну подпись в конце концов через там несколько месяцев проверки поставить на документе и сказать, что там все правильно. Работа консультанта, она обратная, она связана с будущим. По сути, есть какие-то компании, которые крупные, зарабатывают много денег, и у них есть какая-то проблема, с которой они не очень могут справиться внутри себя. Они, соответственно, платят гигантские деньги вот этим непонятным консультантам, которые высаживаются тоже там на несколько недель или на несколько месяцев и пытаются вот таким штурмом свежих мозгов эту проблему вскрыть и какую-то дать рекомендацию, которая в будущем позволит бизнесу чаще всего зарабатывать более высокую прибыль. Поэтому это, с одной стороны, гораздо более интересно, креативно, и в целом то, что называется fulfilling, да, то есть то, что тебя может больше, я не знаю, вдохновить или воплотить тебя как личность какую-то. Но это гораздо более стрессово, потому что тут как бы непонятно, какой правильный ответ. В отчетности, по крайней мере, ты знаешь, что там варианты два. Либо она правильная, либо нет. А здесь как бы просто вот какая-то проблема, что с ней делать, черт его знает, надо реально разобраться. И даже когда ты придумал для себя правильный ответ, тебе еще нужно убедить ребят, которые тебя наняли, в том, что твой ответ, он нормальный. Это тоже как бы вторая часть работы, которая, ну, прям совсем непростая, потому что все, кто сталкивался с консалтингом, вот такого рода, как я занимался, они все понимают, что в среднем скорее ненавидят таких консультантов те, к кому они приходят, потому что вот с одной стороны есть тот, кто заказал проект, грубо говоря, да, какой-нибудь там топ-менеджер, предположим, там гендиректор, еще кто-то, и есть вот все остальные ребята, с кем ты взаимодействуешь, и у них у всех отношения всегда вот абсолютно одинаковые. Они думают, блин, мы 20 лет работали там, не знаю, на этом руднике или там в этом банке еще где-то. У нас идеальная экспертиза, мы знаем, как все работает. И тут приходят какие-то москвичи, приезжают непонятные, которые, ну, не шарят, очевидно, в нашей индустрии. Они даже там добычу нефти не могут отличить от какого-нибудь там дебета скважины. В общем, ужасно. И они нас типа будут сейчас учить, как жить. Ужас какой. И это вот прям абсолютно везде, то есть консультанты всегда с этим сталкиваются, и в этом есть доля как бы правды очевидная, но тебе нужно в том числе и это перебороть, и все равно как-то придумать, как какую-то полезность принести клиенту. В общем, это было супер стрессово, я чувствовал себя не в своей тарелке, очень много, пока я работал консультантом.
Тебе это скорее, получается, меньше нравилось, чем аудит из-за стресса? Или как в итоге? Почему оттуда ты тоже решил уходить?
Ну, во-первых, я точно могу сказать, что это было прям вот супер классное решение, что я проработал почти 4 года в McKinsey. Это мою жизнь очень хорошо поменяло к лучшему. Если бы этого опыта не было, я бы, наверное, сейчас был вообще другим человеком, занимался бы другими вещами. Вот именно с точки зрения самой работы, она действительно была для меня слишком стрессовой, в том числе потому, что я люблю, во-первых, все говорить совершенно как есть. Если я в чем-то сомневаюсь, а я по натуре склонен скорее сомневаться, я вот как бы, ну, так и буду говорить. Из разряда вот я копался несколько недель, я нашел ответ на поставленный вопрос, я в нем уверен на 70%, и вот как бы там, я сейчас перечислю все причины, по которым я могу быть неправ. Вот я такого рода человек. А в консалтинге это работает плохо. То есть там, с одной стороны, как бы все плюс-минус как будто бы понимают, что так как вопрос сложный, скорее всего, на него вот нет какого-то ответа, который вот прям совсем 100% правильный. Но клиент хочет услышать, что ты к нему пришел и сказал: так, вы заплатили там нашей фирме несколько миллионов долларов, и вот мой самый лучший ответ в мире, в котором, значит, не может быть никаких проблем. То есть нужно еще уметь продавать немножко результат твоей работы чуть-чуть лучше, чем он может быть есть на самом деле. И мне такие вещи даются очень сложно, поэтому вот я все время, пока работал там, внутри меня были определенного рода конфликты, которые меня разрывали, и именно поэтому я в итоге решил уйти. То есть мне говорили там: давай, вот сейчас станешь партнером, то все, ну, не полноценным партнером, младшим партнером сначала и так далее. Я прям понимал, что нет, я еще долго здесь не протяну в таком режиме, надо точно что-то менять со своей карьерой.
А ты сказал, что какие-то вот вещи консалтинг дал тебе, которые вот тебя сейчас сделали именно тем вот человеком, и ты бы без этого не смог. А что это? Можно как-то вот перечислить?
Ну, это, во-первых, там некий уровень амбиции, да, то есть мне вообще кажется, что многие вещи, которые в нашей жизни случаются, это не результат там каких-то знаний, образования или еще чего-то, это просто следствие среднего уровня амбиций той тусовки, где ты находишься. Именно поэтому детей надо отправлять учиться в классные вузы, в топовые университеты, не потому что там какие-то знания охренительные будут выданы, а просто потому что там вот как бы концентрируются все самые яркие, умные, амбициозные ребята, и просто с ними вот потусив несколько лет, ты этим немножко заразишься, и скорее всего дальнейшие рельсы твоей жизни, они как бы пойдут вот в более... ну, таком успешном направлении. Я учился в хорошем региональном вузе, и в том числе поэтому мне повезло, что там какие-то мои друзья меня направили сначала в КПМГ, в аудит, потом вот оттуда я, значит, заразился идеей пойти в консалтинг. И если бы просто не было вокруг меня ребят, которые вот про это подумали и там мне как-то косвенно внушили, что это прикольно, я бы просто не знал, что такая есть возможность. И в McKinsey то же самое, то есть просто за счет того, что там оказались самые умные, самые амбициозные ребята, ты, потусив с ними какое-то количество лет, понимаешь, что, ну, в целом в жизни можно делать гораздо более интересные разные штуки, и можно целиться повыше, чем ты думал раньше. Вот, наверное, это самое главное. Вот эта вот школа мышления, которую прививает стратегический консалтинг, она, конечно, очень полезная. То есть вот я сейчас, когда, будучи блогером, пишу какие-то вещи, посты, статьи, я прям постоянно натыкаюсь на эту мысль, что в значительной степени то, что я могу полезного людям привнести, почему они там за мной следят, те, кто на меня подписан, это потому что у меня есть вот какой-то этот фреймворк мышления в голове, через который я просто все системно раскладываю по полочкам и, по сути, ну, там, облегчаю работу анализа какого-либо там события или какой-то концепции для людей, вот именно за счет того, что я системно могу ее разложить на части и как-то помочь про нее подумать более понятным, осязаемым образом. Я, кстати, замечал, что вот есть другие ребята, экс-консалтеры, тоже, кто ведут блоги, и у многих из них прям хорошо получается. Мне кажется, что это следствие того, что они просто привыкли системно мыслить, и, ну, людям это нравится на самом деле, когда вот они видят результат такого труда умственного, скажем так. Поэтому мне кажется, что вот я бы не смог заниматься, в том числе с точки зрения блога, тем, чем я сейчас занимаюсь, если бы я не прошел вот эту школу McKinsey.
Давай как раз перейдем к 2018 году, когда ты создал блог, вот, хотелось бы вообще как раз вот понимать, почему ты изначально его начинал, какая была задумка, насколько сразу у тебя там поперло или было наоборот сначала сложно, а потом уже?
Супер, задумки не было никакой. Я не из тех людей, кто вот в какой-то момент подумал, там, а сделаю-ка блог и буду на нем зарабатывать рано или поздно. Если бы я думал так, я бы 100% бросил 10 раз, когда я это начинал, потому что, ну, много лет первые, это вот просто был хобби-проект абсолютный. Я просто писал для души, потому что мне было интересно, мне нравилось. Я в целом до этого достаточно долго писал всякое разное. То есть там когда-то это был какой-то блог на форуме моего провайдера екатеринбургского, когда еще только вот интернет проникал в нашу жизнь и стоило там 2 рубля за мегабайт по большому интернету, а внутри домашней сети можно было бесплатно рыскать, и все сидели поэтому по вот этим всяким форумам там провайдеров. Вот, потом там какое-то время я пару лет подряд чуть ли не каждый день писал рецензии на Кинопоиске. К тому моменту, когда я дошел до блога, я просто подумал, что, ну, блин, хватит уже просто писать там где-то на фейсбуках, ЖЖшках и так далее. Можно просто более как-то вот официально это назвать и посмотреть, взлетит или нет. И в итоге вот как-то постепенно взлетело. Работа в большом стратегическом консалтинге — это прям супер времяотнимательная штука. У тебя очень мало свободного времени остается и каких-то сил. Но, видимо, для меня как раз блог — это вот была та отдушина, которая мне позволяла не поехать кукухой. И в основной работе я вот чувствовал там некое чувство стресса и где-то не до раскрытия меня, наверное, как личности. И поэтому мне было важно еще что-то дополнительно иметь, что будет для меня такой вот отдушиной, где я могу нудеть и более критично относиться к окружающей реальности.
В какой момент ты канал перестал воспринимать как хобби и уже начал воспринимать себя как потенциального блогера? Еще до ухода из McKinsey или уже сильно после?
Воспринимать себя как блогера и воспринимать это как хобби, здесь нет противоречия. Я бы сказал, что вот тут есть важный водораздел, когда я начал как бизнес-проект это воспринимать. Здесь все просто. Это произошло после 22 года. Ну, во-первых, у меня там стало чуть больше свободного времени. Я уже жил тогда не в России. Естественно, как и все, там какое-то время занимался думскроллингом, но потом понял, что надо как-то вот эту энергию отрицательную в какие-то более конструктивное русло, скажем так, направлять. И я примерно в тот момент начал много писать вот именно статей. То есть я до этого писал больше у себя в блоге. В 22 году начал писать всякие статьи на такие полезные темы для людей из разряда там, как сейчас работает вывод денег за рубеж, что работает, что нет, какие там новые запреты появились. В общем, то, что было интересно всем, и мне в том числе, я, по сути, людям экономил время, говорю, вот я разобрался, вот как сейчас это работает. Это в итоге получилось классным инструментом продвижения само по себе, то есть я как-то раньше про это не думал, но когда ты пишешь классные материалы на такие массовые площадки, как Хабр, Пикабу, VC тогда, то это классно работает, потому что это бесплатная реклама, то есть там уже тусуются миллионы людей, которые регулярно читают эти площадки. И если ты написал классный материал, тебя там вываливает на главную страницу, и ты там висишь день-другой, все, значит, кто заходят, они первым делом видят твою статью. Если там много лайков, они думают, ну, наверное, это что-то классное, интересно, идут читать, и потом, если они кайфанули, они еще и на тебя подписываются. Вот, я как-то случайно набрел на эту механику, оказалось, что у меня, с одной стороны, получается писать популярные, интересные материалы, и, с другой стороны, как раз вот 22-й год — это там начало такого расцвета всей телеграм-сферы в России. Потому что, опять же, все ринулись думскроллить. Телеграм был и остается самой такой свободной площадкой, где, в принципе, там люди с любыми взглядами создают каналы и абсолютно противоположные вещи говорят, и это не сильно подвергается какой-то цензуре. Вот. И по мере того, как продолжали отщелкивать разные соцсети, там всякие инстаграмы, ютубы замедлять, телеграм, он только все больше и больше значения приобретал. Поэтому получилось так, что вот где-то после 22 года одновременно и мой канал очень сильно выстрелил с точки зрения количества подписчиков. Там в какой-то момент 100 тысяч подписчиков я пробил. И одновременно туда как бы рекламодатели все подтянулись, потому что как бы больше особо некуда идти. Поэтому где-то вот в этом районе, там, начиная с 23-го года, я внезапно начал зарабатывать прям хорошие деньги с рекламы у себя в Телеграме. я начал думать, что да, это прям вот, ну, типа, бизнес, с которого можно жить при желании.
Ты вот с учетом всего, что уже какой путь ты прошел за 7 лет, ты примерно вычислил, что действительно работало на продвижение как раз твоего канала, что там, например, наоборот, не работает. Я услышал про статьи, которые ты понял, что круто их писать можешь, и они как раз, вылезая на главную страницу, тебя продвигают. Что-то еще, может быть?
Тут есть два компонента всегда. То есть, во-первых, тебе нужно просто поймать нишу и понять, вот как бы, что ты из себя представляешь, что может быть интересно людям. Я вот для себя в какой-то момент сформулировал, что с точки зрения финансов у меня есть там буквально несколько преимуществ, которые мой канал выделяют из огромного количества других блогов, каналов, которые этому посвящены. Это первое, то, что я умею понятным языком сложные вещи объяснять. А второе — это то, что у меня достаточно, ну, сильная, скажем так, этическая позиция. Я вот прям стараюсь максимально всегда избегать любых конфликтов интересов. Там я принципиально не беру на рекламу никакие там финансовые, инвестиционные штуки, чтобы я всегда мог сказать, блин, я нет никакой скрытой рекламы, я вам честно скажу, вот все как есть, как я думаю. Поэтому вот это сочетание, оно оказалось достаточно редким. То есть не так много каналов на русском языке пишут про инвестиции и про финансы, где вот это вот сочетается. Поэтому вот когда у тебя есть понимание твоего как бы ценностного предложения на этом рынке, второй вопрос – это канал донесения тебя до аудитории. Потому что ты можешь годами писать классные вещи, и тебя будет там читать 1000 человек. У меня есть там знакомые коллеги-блогеры, у которых такая ситуация. Я их там пытаюсь иногда рекламировать, вот, но они там очень сильно недооценены. Вопрос вот, как будет работать твой канал продвижения. Тут есть базовые как бы идеи, что можно просто залить все деньгами, то есть ходить и платить за рекламу большие деньги и таким образом привлекать. Но это чаще всего ну, работает для тех, у кого есть бизнес-модель. То есть ты являешься там инфобарыгой, так называемым, да, например, продаешь какой-нибудь там курс, и у тебя юнит-экономика сходится. Ты понимаешь, что каждая вложенная там 1000 рублей в рекламу, она тебе отобьется условно 1100 с твоих курсов, и ты можешь вваливать деньги в рекламу. А если ты, как я, просто вот там ведешь канал для души, например, да, как делал я, то, ну, у тебя нет никакой юнит-экономики, тебе жалко вкладывать деньги, поэтому ты как бы смотришь на бесплатные в основном варианты. Вот, из них хорошо работают всякие разные взаимные пиары, то есть если ты хорош в своей нише, ты можешь просто пойти к ребятам, кто, например, больше тебя и более раскручен, но они тебя уважают за то, что ты как бы классно пишешь хорошие мысли дельные, и вы с ними просто друг друга рекомендуете, и если это от души происходит, то люди подписываются и продолжают как бы читать там и тебя, и их. Вот я много пользуюсь этой механикой, она, к сожалению, просто конечная, то есть у тебя в какой-то момент заканчиваются каналы, которые не стыдно рекомендовать, и ты такой, ну все, а что дальше делать, непонятно. Вот, моя механика, она была через статьи, это то, что я в каком-то смысле изобрел, понятно, что я здесь не, ну, типа, это изобретение, там, колеса, которое и так кто-то знал, но я реально случайно допер до этого сам, и если бы это сделал раньше, я думаю, что я бы, наверное, даже более у меня успешный, в кавычках, был бы канал. Самый классный вариант, на котором огромное количество самых топовых, самых массовых блогеров выросло, это просто найти площадку, которая тебя сама будет продвигать. Из блогерских площадок, к сожалению, их мало, вот Telegram тебя не продвигает сам, и практически никто тебя сам не продвигает, кроме Ютуба. То есть вся механика Ютуба заточена на том, что ты выкладываешь классные материалы. Если Ютубу нравится, как люди взаимодействуют с твоими видео, он тебя сам начинает всем подпихивать. Самый мой большой фейл как блогера – это то, что я вот недоиспользую механику Ютуба. Я там тоже давно присутствую, но я там условный ноунейм, да, то есть вот как-то вот у меня не получается. У меня получается классные тексты писать, я от этого получаю удовольствие, но когда нужно сесть и то же самое превратить в обертку видео, у меня какой-то блок наступает, и я такой, ну я не хочу, ну вот сидеть, что-то там записывать дубли. Мне так это стрёмно и лень, что я вот уже в который год думаю, где вот эти вот миллионы мимо меня проходят, которые я мог бы в дополнение зарабатывать, если бы я был не ленивым чуваком и занимался бы нормальным Ютубом. Очень обидно, признаюсь.
Я еще не могу не спросить про рубрику, которая мне у тебя понравилась. Это рубрика «Разумный ответ», где ты отвечаешь на вопросы подписчиков. Вот такой тебе вопрос. Какой из всех вопросов, вот, которые тебе задавали, для тебя оказался вот самым запоминающимся? Можно несколько назвать.
Как бы многие люди почему-то уверены, что я их придумываю сам. Вот особенно, когда я эту рубрику начинал, прям в каждом новом ответе на вопрос в комментах первое, что писали люди, типа, блин, опять началось, там, мои подписчики меня часто спрашивают, типа, ну, камон, чувак, придумай как-нибудь получше. Но страшная правда заключается в том, что это все пишут реальные люди, и у меня гигантский бэклог, то есть у меня есть в Excel отдельная табличка, куда я записываю вопросы от подписчиков, и там, как бы, количество все время растет, к сожалению, то есть там, ну, типа, сотня, наверное, неотвеченных вопросов точно есть. Работает просто так, что когда мне там нужно новый пост написать, иногда бывает, что вот что-то на языке не крутится, я просто открываю табличку, выбираю то, что мне кажется там сейчас уместным, и на это отвечаю. Из самых запоминающихся у меня один из самых популярных постов на канале — это ответ моего друга и одноклассника из Екатеринбурга. Привет, Арсений Морозов. Он у меня спросил, типа, что надо выбирать в героях меча и магии — деньги или опыт? Такой, очевидно, шуточный вопрос. Ну, я на него ответил, там как-то вот закрутил какую-то параллель с нашим миром настоящим, значит, вот как нужно там, где предпочитать опыт, где зарплату. И люди кайфанули одновременно от того, что там была отсылка к ностальгически любимому шедевру всеми нами, потому что очевидно, что «Герои меча и магии» — это лучшая игра всех времен и народов. Горячо люблю все первые три части. Вот, и при этом там была, типа, вот эта вот философия со смыслом, как называется. Знаешь, вот как эти в Твиттере есть жанр такой в англоязычном, где постят там 10 картинок со смыслом, которые заставят вас подумать. Вот, я, видимо, какой-то этот нерв нащупал, и я там раз в несколько лет этот пост просто репощу, он всегда собирает огромное количество лайков.
Я в целом как раз почитывал посты, мне показалось, что у тебя очень грамотно соединяется какой-то вот именно юмор, самоирония, при этом с серьезностью финансовой тематики. Это осознанно или просто это, в принципе, ты так к этому подходишь?
Как бы и так, и так. То есть очевидно, что тебе сложно писать постоянно с юмором и с иронией, если этого нету внутри тебя. Но это в том числе и моя концепция. То есть я много пишу популярных статей, и в какой-то момент я просто вот вывел там некую триаду, как должна выглядеть идеальная популярная статья в вакууме. Там на самом деле несколько простых вещей. Во-первых, она должна простым языком объяснять какие-то сложные вещи. То есть люди кайфуют, когда они понимают, что вот там есть, значит, что-то сложное, в чем они не разбираются. Сейчас пришел чувак, который хорошо понимает это сложное, и он им объяснит так, что поймут даже 5-летние дети. Вот это прям супер работает всегда. Если вы хорошо разбираетесь в какой-то теме и умеете объяснять, это уже ваша суперспособность. Вторая вещь, которая людям нужна, это интересные истории. То есть вот что бы вы ни рассказывали, нужно всегда это подавать через призму какой-то истории. Поэтому вот есть гениальные прям писатели типа Майкла Льюиса, который, ну, он тоже пишет про финансы очень много, он сам бывший там инвестбанкир, раз там в пару лет выпускает новую книгу на всякие разные совершенно темы, то, значит, там про бейсбол, то про, ну, вот Big Short, Moneyball, все вот эти вот известные фильмы, собственно, по его книгам написаны, и он гениальный писатель, потому что он любую вот эту вот историю, которая сама по себе интересна, он ее рассказывает через людские истории, то есть он находит таких персонажей, за которыми тебе прям интересно следить, что с ними происходит. И вот если ты пересмотришь фильм «Big Short», «Игра на понижение» на русском, ты увидишь, что вся вот эта вот тема про финансовый кризис, она прям мастерски подана через несколько переплетающихся историй людей, за которыми интересно следить. Вот этот Майкл Берри, там другие ребята. В общем, он прям гений в этом, и ты это можешь использовать в статьях тоже. То есть тебе нужно всегда находить какую-то жизненную историю в этом. Последний компонент — это вот то, про что ты, собственно, спросил, это юмор. То есть материалы, которые становятся популярными, они должны людей развлекать. Поэтому неважно, о чем ты пишешь, ты всегда можешь писать более смешно. И для меня просто было какое-то открытие, когда в какой-то момент я выяснил, что просто если тупо каждые три абзаца добавлять в статью смешную картинку, это просто как бы геймченджер. То есть после этого твои материалы начинают читать в 10 раз больше людей. Просто потому, что когда человек открывает и видит стену текста, 8 из 10 людей просто сразу же закрывают, такие, ладно, это какая-то херня. А когда ты видишь, что это там по 3 абзаца и смешная картинка, ты такой, ну ладно, типа я в местах, где, короче, мне скучно, я просто пролистаю как бы до следующей картинки и начну опять читать. Вот, поэтому если ты умеешь писать смешно, понятно и интересно с точки зрения истории, ты будешь типа там в топ 0,1% писателей по своей теме. Всем рекомендую.
ты же, когда уходил, получается, из McKinsey, ты скорее уже сам начал заниматься инвестициями.
Не, я занимался инвестициями еще, когда я работал в McKinsey, собственно, откуда мой блог вообще появился. Когда я работал аудитором, там есть достаточно много жестких ограничений на тему того, что вот ты проверяешь такую-то компанию, и ты не можешь владеть ее акциями, иначе ты, значит, начнешь там как-то и подыгрывать, может быть, чтобы у тебя не было личного интереса. Поэтому, когда я ушел в McKinsey, одновременно две вещи произошло. Во-первых, мой доход резко возрос, а во-вторых, с меня снялись все вот эти вот ограничения, присущие аудиторам. Я начал думать, ну окей, а что с деньгами-то делать? Там у меня квартира уже есть, надо что-то, какие-то, наверное, там ценные бумаги в этом направлении думать. И я понял, что не так много каких-то ресурсов, где на русском языке нормально объясняется, а что конкретно делать все-таки с деньгами, чтобы не было потом мучительно больно. И пока я разбирался, я понял, что, ну вот, я могу, наверное, в том числе стать одним из тех людей, кто какие-то правильные мысли продвигает в массы. Соответственно, пока я работал, я вот инвестировал для себя, а когда ушел из McKinsey, я сейчас занимаюсь тем, что еще и помогаю другим людям инвестировать. Не в смысле того, что я там доверительным управлением каким-то занимаюсь, в смысле того, что я работаю в компании, которая там управляет деньгами одной семьи, скажем так, то, что называется Single Family Office. Вот, ну или там одного человека, можно говорить, в зависимости от того, какой конкретно Single Family Office. Вот, поэтому моя работа сейчас связана непосредственно с инвестициями. И блог я продолжаю тоже вести про инвестиции. И свои личные деньги я тоже вкладываю туда же, на фондовый рынок в основном.
Смотри, а вообще вот в чем механика? Непубличный семейный офис – это в моем окружении малоизвестная сфера работы, назовем это так. И ты, соответственно, управляешь вот этим капиталом. Что наиболее важно именно вот в этом управлении капиталом? И насколько здесь вообще нужно было учиться чему-то новому по сравнению с тем, что ты уже знал благодаря работе в аудите и консалтинге?
Ну, начнем с того, что это никак вообще не связано с работой в аудите и консалтинге. То есть, если ты был хорошим аудитором и ты там был хорошим консалтером, это не значит, что ты автоматом какие-то приобретаешь знания про инвестиции. Это, скорее всего, значит, что ты не глупый человек, который умеет учиться. Это, конечно, хорошо, но не более того. А так, в целом, на самом деле, вот покрутившись внутри этой индустрии, пообщавшись с другими ребятами, кто работает на каких-то позициях похожих, как у меня, я бы сказал, что кардинальных нет каких-то вот прям супер различий между вопросами, как условно может инвестировать вот какой-то там частный фонд условно или частный family office, и как могут инвестировать условно обычные люди, ну типа вот там обеспеченный айтишник, да, условный, который сколотил там несколько сот тысяч долларов, думает, что с ними делать.
То есть, грубо говоря, стратегии инвестирования твоего личного и управления чужим капиталом, они в целом могут быть схожи в каких-то моментах, я правильно понимаю?
Да, они могут быть вообще прям идентичны, просто разница будет в том, что запрос разный, то есть я внутри себя, как человек, который инвестирует свой капитал, у меня есть определенный риск-профиль, у меня есть определенное там представление, что я хочу с этим капиталом, какие просадки я готов терпеть и так далее. И это, естественно, накладывает определенные отпечатки на мой портфель. Если ты управляешь чужими деньгами, то тебе важно следовать за запросом другого человека. У него может быть абсолютно другое мнение о том, там, какой у него риск-профиль, что он готов терпеть по просадкам, какую он хочет доходность и так далее. Поэтому в каком-то смысле, ну да, это просто зависит от пожелания, собственно, владельца капитала.
А если вот, опять же, без какой-либо конкретики сравнить три как бы направления. Первое – это заработок от блога. Второе – это заработок с твоих собственных инвестиций. И третье, очевидно, как раз это процент от управления СФО. То что из этого наиболее прибыльно на данный момент?
Я выкладывал, по-моему, в конце этого года, я сделал такую санки-диаграмму, где видно, как потоки распределялись по году денежные. Там как бы нету конкретных цифр, но в процентах это все приведено к объему дохода за год. Их сложно сравнивать напрямую, потому что, вот, например, если речь идет про доход от инвестиций, он очень сильно волатильный. То есть есть там какой-нибудь год, когда все классно на фондовом рынке, все выросло, акции прут, там плюс 25%, и, ну, как бы классно, все будет выглядеть на бумаге очень красиво, но в следующем году у тебя все может быть в обратную сторону. Поэтому, как бы, средняя доходность, она будет скакать все время туда-сюда. Могу только сказать, что с точки зрения размера капитала я пока вот не достиг той точки, где я бы мог сказать, что все, вот прям я могу сейчас уволиться, никогда больше ни цента, ни евроцента не заработать своим трудом, и я смогу жить там до конца жизни вообще без проблем. Вот этой точки я пока не достиг, то есть у меня пока нету вот этой полноценной финансовой независимости. Я при желании могу там уйти и не работать очень-очень много лет, вот, но у меня на душе не будет спокойно, что это не прекратится в какой-то момент. Вот, а то, что я зарабатываю своим трудом, ну, я скажу так, оно сравнимо, то есть вот можно сравнить денежные потоки от работы, которой я занимаюсь full-time, и от бизнеса, которым является блог. Блог в каком-то смысле интереснее тем, что его как бы чуть проще масштабировать, то есть, ну, в смысле того, что как любое твое личное дело, ты, если вкладываешь туда какие-то усилия, ты часто можешь видеть, что вот они прям сразу же пропорционально тебе дают отдачу. Когда ты работаешь по найму, это не всегда работает вот именно так. То есть там все-таки у тебя есть какой-то оклад, там бонусная часть и так далее. И не всегда ты прям видишь супер прямую зависимость между усилиями и отдачей.
Какие у тебя были ожидания изначальные от Кипра и какие неожиданные сложности вы там встретили? То есть ты переезжал с семьей, с собакой, поэтому да, там, я думаю, были интересные истории как раз.
Я переезжал в 2021 году, то есть вот из всех историй переезда на Кипр, если у тебя в конце единичка или там нолик, а не двойка или тройка, то очевидно заранее, что твой путь переезда был гораздо менее стрессовым, поэтому... Ну, так получилось просто, что мы примерно вот когда пандемия была, мы с женой задумались про то, что надо попробовать где-нибудь пожить не в России, потому что, скажем так, траектория развития событий, она не выглядит очень многообещающе для страны, скажем так. Вот, поэтому мы не то чтобы там ждали чего-то конкретного, просто вот эта идея витала, что нужно попробовать пожить где-нибудь за рубежом, просто вот чтобы там сравнить как-то и, может быть, в итоге остаться. Вот, и мы не думали про Кипр, мы думали про Канаду в первую очередь, но с Канадой вот как-то не сложилось. У них там из-за пандемии они совсем прекратили набор эмигрантов новых, а с Кипром просто получилось так, что у меня и брат здесь давным-давно живет, там 10 лет практически, и работа как раз вот мне подвернулась тоже на Кипре, подходящая в интересной мне сфере. И поэтому мы решили, ну окей, ладно, там, поедем сначала на Кипр, а дальше посмотрим. Получилось очень хорошо, потому что переживать 22-й год было гораздо все-таки спокойнее, не находясь в России. И я прям воочию наблюдал все вот эти вот волны людей, кто приезжал там сначала в начале 22-го, потом в конце 22-го. Каждый раз, когда новое событие происходило, просто там больше людей тебя окликали на улице буквально и говорили: «О, привет, там, типа, я твой там друг, которого ты не видел 10 лет, или там я на тебя подписан». Вот, поэтому я боюсь, что если я начну какие-то cool story творить, травить, точнее, про тяготы моего переезда, все эти люди, которые приехали в 22-м году там на перекладных черти как и за втридорога цены пытались снять квартиру, они меня в комментариях захейтят, скажут, что это вообще там никаких проблем не было. Поэтому у меня реально очень лайтовый был переезд, когда у тебя есть работа, когда это все планово происходит, как бы, ну, это реально... Просто, это очень просто в сравнении с тем, когда ты едешь там немножко в неизвестность.
Что ты ожидал как раз, когда переезжал именно от Кипра с точки зрения именно страны, где ты там будешь жить долго? Что сбылось, что не сбылось? Где, какие как раз элементы сейчас банально какого-то бытового дискомфорта ты ощущаешь? Подумываешь ли о том, что в Кипре что-то недостаточно хорошо, и ты все-таки хотел бы переехать куда-то типа Канады? Вот. С этой точки зрения давай рассмотрим.
Я могу точно сказать, что я очень рад, что я не поехал в Канаду. Мне кажется, я был бы гораздо менее счастлив, если бы я оказался там сейчас. Вот. А с точки зрения Кипра, ну, наверное, как в порядке анекдота, могу только рассказать, что я когда приехал сюда, я приехал чуть раньше жены, ну, там, какое-то время пожил на такой прям совсем временно съемной Airbnb-квартире, начал подбирать квартиру более постоянную. Я такой думаю, ну, сейчас я, значит, на берегу моря прям вот у меня будет дом условно, чтобы я мог спуститься и нырнуть, типа, с крыльца практически на пляж. это будет кайф, мы типа там будем каждый день ходить купаться, вот, но в итоге, ну, я снял, я продолжаю жить там же, но мы прям очень редко ходим купаться, типа мы живем прям буквально действительно на берегу моря, но когда это просто там твоя уже привычная среда, это не воспринимается так, что типа там, о, я приехал в отпуск, сейчас я буду типа заныривать каждый день, вот, выяснилось, что лично для меня это фактор такой, типа, ну, я не водное существо, сухопутное, судя по всему. А так, главное просто, чтобы у тебя быт был немножко настроен, да, чтобы у тебя уже появились какие-то привычки, ты понимал, где какие свои потребности закрывать на районе, скажем так, и нужно обязательно круг общения иметь, желательно, ну, какое-то профессиональное место развития. Часто, на самом деле, бывает, что вот когда пара переезжает, один человек, который там, например, по работе переехал, он более доволен, потому что у него вот как-то это все автоматом, да, возникает, и профессиональная самореализация, и там какая-то тусовка на работе тоже есть, с кем можно общаться, а плюс один человек, который с ним приехал, ему сложнее, потому что он как бы также выдернут из всего привычного старого, но у него нету вот этой вот автоматической социализации через работу, и поэтому я прям много наблюдал, кто... Когда, например, там муж айтишник, типа у него все отлично, а жена ей типа ну, не нравится, ей некомфортно. И только когда вот и у этого человека тоже возникает своя среда, там какие-то знакомства, не знаю, там спорт, работа, тогда и второй человек тоже такой, окей, да, нормальное место, можно жить.
Я читал, что ты выучил греческий язык.
Это громко сказано, я сдал экзамены, это не одно и то же. Но когда вот приняли этот новый закон, когда там, полтора года назад примерно, или даже уже два, который говорил, что можно за 4 года, будучи там высококлассным специалистом, издав язык, получить паспорт, я сразу такой, вот, отлично, несемся учить язык. Хотя греческий, он вообще не нужен на Кипре. То есть, если ты знаешь английский и русский, это вот прям на 99,9% покрывает все твои потребности в жизни. В принципе, как бы учить греческий не надо. Но я сразу после этого закона, ну, как бы пошел учиться. Достаточно быстро, там, меньше года у меня заняло на то, чтобы меня натянул преподаватель на B1 экзамен по греческому. Я его сдал, и это произошло год назад. И вот сейчас буквально я там, мы сейчас запишемся, и послезавтра я пойду подавать заявление на гражданство, и после этого меня в какой-то момент вызовут на собеседование, я должен буду на греческом там часик поговорить с ребятами, поотвечать на всякие вопросы. И я с ужасом думаю, как это будет происходить, потому что я вот как бы год прошел, я уже все забыл, естественно, у меня нет никакой особой практики, потому что даже вот те друзья-киприоты, с кем я здесь общаюсь, ну, они все знают английский хорошо, и мы, конечно, на английском говорим, потому что их вот этот вот киприотский там вариант выговора диалекта, он, если честно, для тех, кто знает классический греческий, не супер понятен, пообщаться на греческом нет, таких возможностей маловато в целом здесь.
Сложный язык вообще сам по себе?
Ну, он точно сложнее английского, с одной стороны, но его достаточно любопытно учить, потому что греческая культура, на ней, в принципе, вся западная цивилизация зиждется, и огромное количество там каких-то слов, концепций, ты уже их, в общем-то, знаешь, может быть, под другим немножко названием или с другим произношением, но вот когда я учил греческий, для меня самое интересное было то, что я прям постоянно переоткрывал какие-то вещи, когда вот, например, ты там выучил слово «эберия», это типа опыт, и ты такой «эберия, эберия», а потом спустя месяц ты такой «блин, так это же эмпирия», типа эмпирический опыт, и у тебя так просто все сходится, и ты такой «о». Это классное чувство, мне это нравилось, вот, но, конечно, если у тебя нет склонности к языкам, то очень многие люди прям страдают, изучая греческий, и, ну, то есть, это не то, что дается просто однозначно, то есть, там все равно есть, как бы, там, грамматика определенная, надо какие-то вещи запоминать, вот, поэтому я знаю немало людей, кто немножко лезет на стены от необходимости сдавать этот экзамен, но они все равно сжимают зубы и до конца пытаются это сделать, потому что паспорт — это, конечно, приятный очень бонус.
Было ли у тебя какое-то решение, которое, можно сказать, что ты сильно сомневался, когда его принимал, но спустя время понял, что на самом деле это был риск, который очень классно сыграл?
Я в целом не сильно склонен к риску, то есть я такой скорее консервативный инвестор, скажем так, поэтому мне кажется, очень много было решений в жизни, где я недополучал какую-то отдачу, хотя мог бы больше рискнуть и получить больше. Но, наверное, я просто не готов был к этому морально в те моменты. Я думаю, что все вот эти вот решения, связанные с сменой карьеры и переездами. То есть у меня это было несколько раз. Я сначала уходил из аудита в консалтинг и переезжал в Москву из родного Екатеринбурга. И потом, соответственно, вот, когда я уходил из консалтинга в инвестиции и переезжал вообще в другую страну, это, естественно, каждый раз были вещи, связанные с неопределенностью. Ты как бы вообще не знаешь, как там будет на новом месте, будет ли у тебя получаться или нет. И каждый раз меня супер поддерживали. Ну, во-первых, там жена, как бы, да, понятно, какая-то финансовая сторона тоже, потому что я в целом считаю, что вот у меня есть такая концепция жизненных капиталов, что человек по мере того, как он живет, он может накапливать разного рода полезные ништяки, которые облечены в разные формы. То есть вот есть финансовый капитал, он более всем понятен, это просто тупо там деньги в банке, в акциях, не знаю, там в облигациях, в золоте, в недвижке, и это классно, когда он у тебя есть, потому что ты понимаешь, что это в широком смысле подушка для твоих неудач. То есть ты можешь поменять карьеру, попробовать, у тебя не получится, и ты такой, да и хрен с ним, у меня все равно денег достаточно, чтобы там протянуть условно там 5 лет ближайшие, если что, я там опять в другое место куда-нибудь переметнусь, в другой вид карьеры. Вот, но и таких вещей их на самом деле, ну, не одна. То есть есть, например, еще такое понятие, как социальный капитал. Это твои связи там с близкими людьми, во-первых, но и с более дальними тоже, как вот, например, там через блог я связываюсь с людьми, там с десятками тысяч, нас что-то связывает, хотя, может быть, мы никогда в жизни не виделись. Вот, и эти вещи, они тебя тоже поддерживают, потому что, опять же, вот, рисковать и переезжать одному, это может быть более страшно, чем если ты понимаешь, что у тебя рядом есть близкий человек, который тебя всегда поддержит. Поэтому вот, как бы мне как-то везло, что я эти разные виды капитала постепенно накапливал в течение жизни, и они мне позволяли чувствовать себя более комфортно в моменты вот этих вот решений, связанных с неопределенностью, скажем так.
Я помню, что читал, что после ухода из консалтинга у тебя упал доход на треть или что-то подобное, ты писал. Я помню, ты рассуждал на тему того, что как бы доход сократился, но зато душевное здоровье было лучше в порядке. Вот сейчас, опять же, там, спустя уже много лет после этого, что все-таки важнее, это как раз все-таки зарабатывать деньги или душевное здоровье?
Как бы 100%, конечно, душевное здоровье важнее, но это же не такой рубильник типа или-или. Я очень рад, что в моей жизни был этот опыт. Это прям супер классное, что могло со мной произойти. Если бы я сейчас сделал заново, я бы, ну, все сделал точно так же, да, то есть я бы все равно пошел работать в McKinsey. Да, было сложно местами, но результат классный. Иногда важно пойти на какие-то жертвы ради денег, иногда важно понять, что кукуха у тебя тоже одна, и надо и для нее какие-то вещи делать. В общем, тут нет какого-то единого ответа.
Про кукуху не могу не спросить. Ты один из немногих как бы людей публичных, которые открыто говорят о том, что они обращались к психотерапевту. Как вообще ты оцениваешь этот опыт, насколько он тебе помог? Обращаешься ли ты все еще регулярно, или ты уже просто там решил свои проблемы и все?
Слушай, у меня как бы такое смешанное ощущение от этого всего. Я не хожу до сих пор. Это был какой-то вот период, когда я, значит, как раз вот свои проблемы на работе пытался решить таким образом. То есть мой запрос звучал примерно так, что объективно, рационально, очевидно, что нужно строить карьеру в консалтинге McKinsey, потому что у меня хорошо получается, меня там все время продвигают, мне говорят, что у меня большое будущее там ждет, деньги, доход растет вообще просто космическими темпами и так далее. Но при этом я себя чувствую плохо по каким-то вот таким надуманным в кавычках причинам, да, что типа, ой, мне, значит, там неудобно клиенту что-то говорить немножко не так, как я привык. Логичное решение, нужно типа себя перевоспитать, научить себя, значит, с психологической точки зрения, ну, как бы не воспринимать это так, как я это воспринимаю. Все, значит, проблема решена. И какое-то время я вот в этой парадигме пытался понять, сработает ли это, ходил к нескольким психотерапевтам, мы там что-то какие-то вещи прорабатывали, общались и так далее, но в итоге правильное решение было, нужно все-таки поменять работу. То есть, в общем-то, такой секрет Полишинеля, да, к которому в итоге я пришел. Вот, поэтому для меня лично вот как-то ни разу не было такого, что, знаешь, там я пришел к психотерапевту, мы там что-то обсудили, и на меня сверху вот этот вот столб света упал, озарение, и я такой, вот как это на самом деле работает. У меня много друзей и знакомых делились такими моментами в плане того, что вот типа с ними это прям случалось. У меня ни разу не было. Из личного опыта я бы скорее сказал, что это скам какой-то, да, можно так сказать, вот, что, дескать, это какой-то самообман и так далее. Но я понимаю, что для всех людей по-разному это работает, и, наверное, есть как бы большое количество людей, кому реально помогает. Есть немалое число людей, наверняка, кто думают, что им помогает, на самом деле, по факту, как бы, ну, далеко не факт. Вот, короче, это сложная штука, там есть очень много, понимаешь, все области в мире, которые завязаны на нечеткие эффекты, там везде очень сложно понять, работает или нет, потому что если бы так не было, то у нас до сих пор не существовала бы там астрология, гомеопатия. Ну, гомеопатия прям идеальный пример. Ты знаешь на уровне физики, что, ну, типа, это абсурд, там, оно не может работать в принципе. Но есть огромное количество людей, которые считают, что это работает. Умных людей, в McKinsey есть люди, которые считают, что гомеопатия работает на очень высоких позициях. Вот, ты понимаешь, что, ну да, ну уж если вот это считается норм, как бы, то в похожих областях типа психологии, где тоже эффект хрен померяешь на самом деле, и это все типа на ощущениях, наверняка там есть немаленькая часть того, что вот люди просто занимаются самообманом. Но и часть того, где это реально полезно, тоже есть. Поэтому я вот где-то, знаешь, тут на изгороде сижу, для меня лично не сработало. Но я не буду хейтить тех, кто ходит и кто считает, что для него это работает.
Ну, опять же, не сработало. С другой стороны, мы уже не сможем проверить. А если бы ты не сходил к нескольким психотерапевтам, то принял бы ты решение уйти с работы. То есть это, понятно, не про озарение, а про просто системное общение.
Да, я думаю, что, скорее всего, это не повлияло бы. Просто, понимаешь, у меня всегда было такое странное чувство, что, типа, вот я пришел к психологу со своей проблемой, я, значит, ее описал, и я примерно заранее знаю адекватные вещи, которые он мне на это ответит, и у меня как бы нет проблемы с тем, чтобы вот я, типа, не могу сам как-то это осмыслить или предложить какие-то логичные вещи. Ну, типа, не в этом проблема. И так практически всегда и получалось. То есть я ничего нового не узнавал, мне как бы рассказывали те вещи, которые я и так, в общем-то, понимал. Поэтому, наверное, как-то вот не было этого чудесного эффекта.
Но ты как умный человек наверняка знаешь вот эту вот теорию про то, что иногда, чтобы нам принять какое-то решение, нам какое-то там N количество раз нужно услышать подтверждение в другом человеке, что на самом деле вот это решение адекватное. То есть мы и так его знаем, но просто мы вот не готовы сделать этот шаг, а если нам там 5 человек сказали, да, точно, можно делать, ты уже полностью обретаешь эту некую уверенность.
Ты сейчас описал, как работает консалтинг. Что, когда сложное решение, нужно заплатить $1 миллион самой уважаемой фирме, чтобы она прислала 5 умных человек, и они сказали, да, делай, братан, хорошо.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы как раз вот не пошел по этому экономическому пути, а пришлось выбирать какой-то другой?
Слушай, я понятия не имею. Мне прям очень повезло с карьерой, в том смысле, что вот это вот копание в циферках, оно хорошо ложится на мои природные склонности. Но при этом, видишь, я в итоге пришел к тому, что я занимаюсь блогингом. То есть это, наоборот, такая творческая профессия, да, нужно там тексты писать и так далее. Наверное, возвращаясь назад, надо было айтишником становиться. Вот у меня брат программист. Какой прикольно уважаемый человек. Наверное, если бы я был более смелый, я бы пошел тоже там на матмех. Меня в свое время остановило то, что, ну, я, естественно, как геймер малолетний, моей там главной мечтой было бы делать игрушки компьютерные, вот. Но я не то чтобы прям супер хорош в математике, и как-то так подумал, что, ну, наверное, там матмех все-таки не для меня. Вот, может быть, если бы я чуть больше отрастил яйца, будучи маленьким, и чуть лучше понимал, что я все-таки умный по жизни, я бы, может быть, пошел бы тоже на матмех и стал бы программистом, и, не знаю, там, другие какие-то вещи в блоге бы, может быть, писал. На другие темы, не на финансовые, на там объяснение айтишечки обычным людям.
У меня было как раз ровно наоборот. То есть я поступил одновременно на эконом в МГУ и на ВМК, и я как раз, думая, что вот надо идти на эконом, там все понятно, предсказуемо, а потом думал, что вот тут вот как раз тоже я не чувствую себя каким-то невероятно талантливым математиком, но как будто бы наоборот, как это, надо идти в неизвестность и посмотреть, что там будет, потому что многие люди говорили, что вот за этим будущее, а там экономистом еще успеешь стать и без экономического факультета.
Да, так тоже бывает. У меня, кстати, была школьная подруга, и мы с ней вместе поступили на эконом, и она потом ходила первый год на пары Матана всех параллелей одновременно. То есть вот ну, там на нашу параллель, на чужую, и потом просто такая, а ладно, все, и перешла на матмех уже окончательно на втором году. Поэтому, в принципе, если ты сделал неправильный выбор, ты всегда можешь потом поправить.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Как не айтишник, мне сложно рассуждать на такие вещи. Но я вот с интересом слежу за всеми дебатами на тему волчистости. Мне это интересно с философской точки зрения, там вот такой как бы этический компонент завязан, да, у всех этих идей про то, что давайте там обманывать работодателя, все, значит, там человек человеку волк на самом деле, и это работает с компаниями тоже, нужно ради собственной выгоды всех обманывать. Ладно, мне волки, конечно, скажут, что я все извратил, это, конечно же, надо сделать оговорку, это моя интерпретация авторская идеи волчистости Антона Назарова, вот. И когда я на все это смотрю, у меня возникает ощущение, что как будто бы главная проблема IT, она похожа на вот те проблемы, которые мы обсуждали, когда мы говорили про астрологию, психологию, гомеопатию и так далее. А именно проблема оценки результата. То есть ты когда нанимаешь программиста, ладно, как бы если у тебя там очень маленький офис, и у тебя условно там, не знаю, один программист, один маркетолог и так далее, и ты тогда понимаешь, что если ничего не работает, виноват конкретный программист. Когда у тебя здоровенная компания там с несколькими сотнями каких-нибудь софтвер-инженеров, понять, каков конкретный вклад каждого члена команды, очень сложно. Непонятно, насколько быстро он должен решать свои задачи, потому что они же все немножко уникальны, да, это не так вот, что ты копаешь от забора до обеда, тебе дают какую-то индивидуальную уникальную задачу, и никто не знает точно, сколько должно занимать ее решение, то ли там типа 2 часа, то ли 2 недели. Вот, поэтому вот эта вот проблема всей IT-индустрии, что тебе очень сложно измерять продуктивность как-то объективно. И поэтому все способы это делать, они с шумом работают. И поэтому и возникают вот эти вот странные моменты, да, когда ты можешь прикинуться там не человеком без опыта, а человеком, который там несколько лет отработал и уже успешно умеет прогать и так далее. И если ты прошел вот эти вот формальные все признаки, то ты, в принципе, можешь даже выживать, продолжать как бы где-то делать вид успешно энное количество месяцев, что ты полезным трудом занимаешься, хотя по факту нет. Потом ты действительно начинаешь заниматься полезным трудом, как-то вот у тебя получается, значит, это fake it till you make it. Это все очень интересная проблема, да, то есть я вот прям с большим интересом наблюдаю за всеми этими срачами, иногда не удерживаюсь, тоже участвую, хотя я и не айтишник. Вот. Но базовая проблема, вот она, как и у многих вещей в жизни, невозможность получать надежную отдачу о результатах.
Невероятно. Спасибо тебе огромное, Паш, за то, что пришел в гости. Спасибо большое всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на этот подкаст во всех стримингах, на Ютубе. Подписывайтесь на телеграм-канал Rational Answer Паши, на мой личный маленький уютный телеграм-канал. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий и еще и вот с точки зрения экономики сегодня. Услышимся, увидимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо всем. Да пребудет с вами разум. Пока. Thank you.